любезные пчеловоды. Хитраска сухими крошками кормила проголодавшихся блох. «Ну, теперь я разрешаю вам немножко пошалить», — сказала лиса, отряхивая лапки. «Если б только я была блохой», — всхлипнула королевна. Мышь и брат, зажав в лапке камень, обходил дерево в поисках груши. Но оно наполовину засохло, ветви были обломаны, и только наверху, у самой вершины, золотилось несколько маленьких кислых плодов. «До следующей деревни еще идти и идти. У меня нет сил двинуться с места. Подождите здесь, полежите под деревом, а я пойду, может быть, что-нибудь и высмотрю». Петух снял с плеча рожок и положил его рядом с узелком, с которым он расставался неохотно. Хитраске даже показалось, что пыпец украдкой погладил его крылом. «Посмотрите за моими пожитками, а я пошел». Петух с грустью поглядел на свои дырявые сапоги и заржавевшие шпоры. «Недолго они мне прослужат». «Когда мы доберемся до тулибы, я тебе куплю новые сапоги», — небрежно махнула рукой королевна. Пока друзья не потеряли петуха из виду, он шел, весело посвистывая. Но стоило пыпицу скрыться за деревьями, как он, охая, стал стаскивать сапоги, чтобы идти дальше босиком. У него ужасно болела натертая пятка. Осмотревшись, петух увидел, дорога снова уходит в лес. Он потерял надежду, что ему удастся найти какую-нибудь пищу для друзей. «Хоть ягод наберу для них», — подумал он. Увы, время ягод уже прошло. Только кое-где виднелась земляника, набухшая и ставшая приторно-сладкой от зноя. Раздвигая ветки, петух отважно зашагал вглубь леса. Следом за ним, в поисках грибов, отправилась хитраска. «Хоть бы какую-нибудь дичь найти!» Улыбнулась она узкими губами, высматривая среди моха желтые шляпки грибов. Лисицы вспомнились, холодные цыплята, которых она вынимала из шелестящего пергамента, бульканье спрятанных в сене бутылок со смородиновой наливкой. Как прекрасны были маевки с детьми богатого индюка! Березовые ветви украшали карету, доносился веселый говор гостей, звякали бокалы в высланной салфетками корзине. Вдруг выстрел бабахнул так близко, что замечтавшаяся лисица, вскрикнув от ужаса, выскочила из меха и помчалась в лес, прижимая лапы к бьющемуся сердцу. Из лесной чащи высунулся огромный нос, удивительно напоминающий своим цветом пион, поэтому над ним постоянно кружились бабочки. Именно они помешали прицелиться и тем самым спасли хитраску. Хозяин носа снял широкополую шляпу, украшенную фазаньим пером. «Кто ж это тут шатался?» — проворчал он, видя рассыпанные грибы, косынку и лисью шкуру. «Кажется, мы кого-то спугнули», — усмехнулся охотник, с довольным видом перебрасывая мех через плечо. Он заткнул дымящийся пистолет за пояс и, наморщив лоб, глубоко задумался. Петух услышал выстрел и стал пробираться через заросли в ту сторону, где поднималась к небу струйка порохового дыма.
«Боже мой, я высохну от голода!» — простонала королевна. «Что же это? Неужели всю жизнь у меня будет в животе дырка? Когда же я, наконец, от нее избавлюсь?»
«Я расскажу тебе сказку о своем прадедушке, коте в сапогах».
«Отстань ты со своей сказкой!» — фыркнула Виолинка.
Девочка увидела, как поблескивает вверху скрытая среди листвы маленькая груша.
«Да чего ж она была аппетитна! Может быть, ты сорвешь для меня эту грушу?»
Мышебрат послушно снял сапоги и босиком стал карабкаться по стволу. Когда он добрался до ветвей, дело пошло быстрее. Запрокинув голову, королевна следила за котом. «Ну, пошевеливайся быстрее!» Когда груша упала, Виолинка с жадностью набросилась на нее, но от кислого сока у девочки свело рот. Королевна плевалась и топала ногами. «Ах, какое свинство!» Вдруг ей бросился в глаза дорожный мешок капрала Пыпица.
«Может быть, тут есть что-нибудь съестное?» — воскликнула она, силясь развязать узел. «Не трогай там ничего!» — крикнул сверху мышебрат. «Подожди, пока я слезу!» «А может быть, там что-нибудь есть?» — верещала любопытная девчонка. И прежде чем кот слез с дерева, она уже начала рыться в сокровищах петуха. Медали, катушки с нитками, пуговицы от мундира, помада. Ею капрал подкрашивал сидеющий гребень. Виолинка уже растрепала кучок моха и с победоносным видом вытащила оттуда куриное яйцо. «А это что?» — крикнула она, поднимая яйцо над головой. И вот королевна начала распоряжаться пристыженным мышебратом. Он должен был разжечь костер и в золе испечь яйцо. «Я чувствовала, что он объедается за нашей спиной. Когда ему кажется, что мы спим, он всегда возится со своим узелком. Подумать только, что за скверный капралишка! Нет того, чтобы с нами поделиться!»
«Это невозможно! Я его знаю!»
«Не спорь, я его лучше знаю», — отвечала королевна, старательно зарывая яйцо в золу. «Вот, весь он тут, гордец и эгоист».
«Но я никогда этому не поверю», — защищал приятеля мышебрат.
«Ну и не верь. Как ты любишь, вкрутую или всмятку?»
«Всмятку», — стыдливо прошептал кот. Язычок пламени поедал охапку сухих трав и веток и цедил горьковатый дым в облачное небо.
«Не оборачивайтесь!» — услышали они за своей спиной умоляющий голос. Потом раздались какие-то шорохи и тихий плач.
«Кто там?» — вздрогнула Виолинка.
«Это ты, хитраска!» — удивился ощетинившийся мышебрат.
«Меня ограбили!» — простонала лисица. Она была почти голой. Тело прикрывало только несколько лопухов. Розовый, безволосый, тонкий, как у ящерицы, хвост хитраска прятала за спину.
«Фу, какая она противная! В меня выстрелили, когда я собирала грибы!»
«Не плачь, хитраска, мы купим тебе мех у первого встречного барана!»
«Разве бывают лисы в бараньей шкуре?» — содрогнулась хитраска. Но она знала, что это только утешение. Хотя бараны и легко расстаются со своими шкурами, у друзей не было ни гроша, им не на что было купить даже еды. А яйцо?
Оно лежало в теплой золе и пеклось, несмотря на то, что огонь уже погасал.
«Хоть бы петух был здесь!» — простонала лисица, заламывая в отчаянии лапы. «Как же я покажусь на глаза людям?»
«Говорят о петухе, а он легок на помине», — приветствовал друзей Пыпец, показавшись из-за деревьев. Вслед за ним появился бородач с пионовым носом. Слетевшиеся бабочки кружились над ним белым роем.
«Это он!» — закричала хитраска и ринулась в сторону заросшей лопухами канавы.
«Стой, хитраска, хитруня!» — кричал ей петух, размахивая рыжим мехом. Королевна стояла, разинув рот. Никто не знал, как это произошло. Что-то мелькнуло, и уже хитраска сидела в своей косматой шкуре. А грозный охотник схватил лапку лисы и погрузил несколько раз в пушистые волны своей бороды, откуда слышалось громкое чмоканье. «Целую ручки, высокочтимые хитраски, и покорнейше прошу простить меня», — говорил он, вытирая со лба пот.
Меж тем из леса выехала карета, к
крыше было привязано несколько чемоданов. Лошадей под узцы вел плешивый блондин. Шея его была повязана дамским чулком, а у пояса висели два пистолета. Дверцы открылись, и из кареты выскочил маленький человечек. Его усы, закинутые за плечи, гордо поднялись. Они торчали влево и вправо на 9 локтей, и он шевелил ими, как сверчок, который собирается затрещать.
«Это мои друзья, Юлий Пробка и Макарий Гуляй-Нога».
«Кто же вы, господа?»
«Любезные пчеловоды».
«Значит, у вас есть мед», — облизнулась королевна.
«И какой!» — похлопал Пробка по набитому золотом кошельку. «Посмотрите, вот наша пасека и прилежные пчелки!» — ехидно посмеялся он, показывая на лежавшие в долине лачуги скупцов.
А дело было так. Все трое жили раньше в скупицах. Юлий Пробка был там учителем, но дети скупцов в школу не ходили. На такие глупости, как поэтика, никто не хотел тратить ни времени, ни денег. Нужно вам сказать, что Юлий Пробка напечатал даже несколько стихотворений в столичных газетах. Опубликовав свое очередное творение, он выходил из деревни на перекресток и мечтал о лавровом венке. Но, несмотря на временные успехи, Пробка постоянно голодал и был тощ, как щепка. Если бы не словари и не издание по королевскому указу труда графа Майонеза, как я избежал ошибок Ганнибала в войне с Блаблацией, которыми поэт нагружал свои карманы, его легко мог бы унести слабый ветерок. В скупицах он сблизился с другим артистом, виртуозом бритвенных дел, парикмахером Франтишеком Хилым. Но поскольку в скупицах никто не был столь расточителен, чтобы бриться и делать прическу, а излишек волос жители выдирали друг у друга в непрестанных спорах и драках, то ему угрожала в скором времени голодная смерть. Последний из друзей, Илларий Уголек, жил точно так же, как и 3 поколения его предков, надеждой, что в скупицах надумают что-нибудь построить. На этом последнем из угольков и надежде, и роду суждено было угаснуть. Пробка, Уголек и Хилый сошлись однажды вечером и решили, очистив сапоги от грязи, незамедлительно пойти по свету. Так они и сделали. После 8-дневных скитаний они встретили возвращающиеся из Тулебы фургоны бродячего театра. Хозяин труппы так любил ужасы, что посоветовал им, он утверждал, что этого требует справедливость, стать разбойниками. Разумеется, после того, как они немного подкормятся и окрепнут, и насильственным образом присваивать себе принадлежащую им часть общественного дохода. Он подарил им множество реквизита из своего театра – шляпы, пистолеты, алебарды и веревки. Так был образован Союз любезных пчеловодов. Франтишек Хилый принял имя сурового Гуляй-Ноги. Уголек отпустил огромные усы, навощенные, они торчали в стороны, точно 2 рапиры. Маленькие птички, думая, что это ветки, садились на усы атамана и нарушали грозное впечатление невинным щебетанием. В тот момент, когда я встретился с ними, они готовились к сбору меда, — воскликнул петух. «О, у нас традиция! Мы делаем это 2 раза в год», — объяснил Пробка.
«И вам это удается?»
«Всегда. Это делается так. Сзади, к карете, мы привязываем дырявый мешок с медиками и едем галопом через скупицы. Следом за нами бегут скряги,
ссорясь из-за каждого гроша. Так мчатся они за каретой день или два. А в это время мы опустошаем хаты и вытаскиваем из укрытий спрятанное золото.
Но как же это можно?
Во-первых, мы делаем это с воспитательной целью, чтобы излечить скряг от скверного порока, от скупости. Во-вторых, половину добычи мы всегда отдаем беднякам, которым сами они и не подумают помочь. «Впрочем, вы ученая лисица», — обратился он к Хитраске, — «вы знаете, что в каждом королевстве найдутся среди финансистов такие чародеи, которые сумеют несколькими заклятиями заставить раскошелиться зажиточных граждан».
«Господа, уже второй час, нам пора в путь».
«А вот мы как раз бедные», — пролепетал мышебрат.
«Я помогу вам. Подождите, пока мы кончим собирать мед. Вы получите свою долю. Или, может быть, вы спешите?»
«Нет-нет, мы не хотим денег. Дайте нам чего-нибудь перекусить», — кукарекнул петух, вытягивая клюв в сторону увесистого чемодана.
Юлий Пробка ловко вскочил на крышу кареты, расстегнул ремни, достал буханку хлеба, три локтя колбасы, пол пирога с черносливом и оплетенную тростником бутыль, в которой весело булькало вино.
«Выпьем на дорогу!» — воскликнул он, наполняя огромные кубки.
«А кому в путь?» — вздохнул гуляй-нога.
«Тот должен чем-нибудь подкрепиться!» — закончила Хитраска, ловко нарезая колбасу.
Все ели с аппетитом. Выпили по нескольку кубков. Пустую бутыль уголек забросил в кусты. Карета, громыхая, въехала в темный проулок между лачугами. Звякали падающие медики, багровые в лучах заходящего солнца. Два разбойника крались вдоль плетней, ожидая, когда деревня опустеет. И только слегка развеселенный вином Пробка, развалившись на козлах, щелкал бичом и пел во все горло. «За пригорком у ракиты скрягу грабили бандиты, хуха! Если крепок чей-то лоб, мы дубинкой полбу хлоп, хуха!»
Скупцы выбежали из хат. По знаку старосты Грошика они сбились в кучу и схватили друг друга за руки.
«На этот раз вам не удастся! Мы помним, как вы нас обобрали! Мы не дураки!» — кричали они издалека.
Карета удалялась. Падающие медики позвякивали тише. Вдруг какой-то юркий мальчишка выскользнул из-за кордона и начал собирать деньги в шапку. Этого скупцы не перенесли. Цепь сплетенных рук лопнула, забыв о прошлых опустошениях, скряги бежали по дороге и, нагибаясь, вырывали друг у друга из-под носа сыпавшиеся гроши. Через минуту деревня опустела. Все жители мчались за удаляющейся каретой.
«Удалось!» — шепнул мышебрат, девясь пчеловодом.
«Так и надо, скрягам!» — топнула ногой королевна.